Бесплатное медицинское обслуживание – право гражданина России. Знать все о работе медиков – право слушателя РСН. Воспользуйтесь им. В эфире программа «Клиника».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В Москве 15 часов 3 минуты. В эфире Русской службы новостей программа «Клиника». И я, ее ведущий, врач-терапевт Алексей Водовозов. Тема нашего сегодняшнего разговора – таблетка от старости. Как гласит народное творчество, жизнь – это хроническая болезнь со 100% летальным исходом, передаваемая половым путем. Избежать этого исхода пока что никому не удалось. Но, судя по некоторым заголовкам в средствах массовой информации, его можно значительно отсрочить. Как минимум, продление жизни вроде бы дело решенное. Десятки коллективов исследователей чуть ли не каждый день открывают новые и новые способы жить долго и счастливо. Что стоит за сенсационными исследованиями, каким заявлениям можно доверять, что на самом деле существует, чего не существует. Об этом и многом другом мы будем говорить сегодня с нашими гостями. К сожалению, моего второго соведущего коллеги Аркадия Кухона сегодня нет. Он занят по своей основной работе. Зато у меня сегодня в студии две очаровательные собеседницы. Это врач-геронтолог, кандидат медицинских наук, специалист по проблемам антиэйдж из клиники восстановительной медицины на базе Кремлевской больницы Татьяна Аленушкина. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
И моя коллега, врач по образованию, журналист, специалист по пиар в области здравоохранения Наташа Ростовцева. Здравствуйте, Наташа.
Добрый день.
Татьяна, первый вопрос к вам. Почему люди стареют?
Видовой предел жизни человека – 110-120 лет. Однако реалии сегодняшней действительности таковы, что люди начинают стареть в 46 лет. Вернее, именно эту цифру называют ученые, что с этого возраста начинает идти активная перестройка организма на старость. Значит, выключаются нейроэндокринные процессы, идут изменения в иммунологической системе, в системе пищеварительного тракта снижается количество и качество ферментов, начинают развиваться дегенеративные процессы. Вот я проиллюстрирую двумя примерами. Человек рождается, в организме новорожденного процент количества клеток иммунитета 98%. Когда человек достигает возраста 80 лет, число клеток иммунной системы снижается до практически 50. То есть тимус именно 46 лет начинает несколько выключаться.
Понятно, Татьяна, но ведь это получается как бы следствие старения. А вот причина, то есть в чем это?
Ну, все заболевания, которым болеет человек, вообще они генетически детерминированы. И есть такая ведущая точка зрения, что, так сказать, именно в гене кроется механизм старения.
То есть, то есть это генетическая программа. Мы выполняем с рождения какую-то определенную генетическую программу.
Вне всякого сомнения.
Понятно. И именно в этой программе прописано, какие, скажем, у нас будут заболевания, сколько мы лет проживем?
Думаю, да.
Понятно. В принципе, Наташа, к вам вопрос. Все, что касается здоровья, вот, здорового образа жизни, продления жизни и так далее. Вот вы как специалист, по, скажем так, в области здравоохранения, как вы видите вот, различия в западном подходе и в отечественном?
Ну, в первую очередь надо сказать, что в западном мире люди больше всего направлены на повышение своего качества жизни. То есть, чтобы
то есть не на продление,
не
получается?
На продление, а именно на то, чтобы им было комфортно. И чтобы этот комфорт длился долго. Потому что если человек начинает следить за своим здоровьем, он в первую очередь хочет позволить себе вести активную жизнь, активный образ жизни
как можно дольше.
Абсолютно верно. Что касается российского человека, чаще всего люди задумываются о своем здоровье только когда проблема уже возникла. И тогда они начинают понимать, что расходы на медицину довольно высоки, что нужно как-то себя ограничивать в связи с состоянием здоровья, и уже начинают что-то делать.
Понятно. То есть более правильный подход – это все-таки профилактика.
Я думаю, что да.
Татьяна, вы с этим согласны?
Абсолютно точно. В медицине есть такое направление, называется предиктивная медицина, то есть профилактическая медицина.
И то есть это все правильно получается. Легче предупредить заболевание, чем потом его лечить.
Разумеется. И в основе, опять же, лежат генетические исследования, так сказать, на сегодняшний день исследование карты генетического здоровья позволяет выявлять риски развития тех или иных заболеваний, то есть предрасположенность к ним. В частности, к таким заболеваниям, как сердечно-сосудистые заболевания, онкология, сахарный диабет.
Ну, то есть то, что чаще всего нам сокращает жизнь, получается так?
Совершенно верно. То есть те заболевания, которые являются ведущими в старости – Например, вот такое заболевание, как остеопороз. Угу. Человеку 75 лет, и 75% населения именно в этом возрасте имеет уже развитие такого заболевания, как остеопороз.
Угу. Но если знать заранее, что у тебя есть к нему предрасположенность, то можно как-то его избежать или отсрочить его наступление? Что
Не
может произойти?
Нет всяких сомнений. Например, у женщин профилактику остеопороза можно проводить с 40 лет. Ну, я думаю, что у мужчин тоже с более раннего возраста.
Это у всех абсолютно? Или нужно знать конкретно, какому человеку требуется такая профилактика?
Ну, вы знаете, существуют разные методы исследования. Во-первых, есть лабораторные методы исследования, которые выявляют изменения в, так сказать, в обмене кальция, допустим, в организме. Есть рентгенологические исследования, с помощью которых можно определить состояние костной ткани. И есть генетические, так сказать, исследования, когда, к примеру, человек только рождается, и у него уже можно выявить гены раннего остеопороза. И это важно для формирования ребенка в раннем детском возрасте, в периоде пубертатного развития, ну и, соответственно, уже в старости.
Понятно. Значит, мы уже определились с тем, что... А, вот еще какой хотел вопрос задать. Старость – это заболевание или это физиологическое состояние?
Ну, это физиологическое состояние, но здесь врачи подразумевают два понятия. Есть понятие как физиологическое старение, и есть такое понятие как патологическое старение.
Да.
Патологическое старение – это когда у пациента, так сказать, включается гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ну и другие там заболевания. То есть пациент, который лечится серьезно и обращается к врачам уже с 30 лет, ну или немножко в более позднем возрасте.
Понятно. Мы продолжим после рекламы. В Москве 15 часов 12 минут, в эфире программы «Клиника». В студии ведущий врач-терапевт Алексей Водовозов, а также мои гости, кандидат медицинских наук, врач-геронтолог Татьяна Аленушкина и врач-специалист по пиар в области здравоохранения Наташа Ростовцева. Мы обсуждаем, почему человек стареет и можно ли что-то с этим поделать. Вот эта тема старения и вечной жизни, она неоднократно отражалась и в литературе, и в кино, в сказках особенно. И неоднократно подчеркивала, что мало получить вечную жизнь, к ней неплохо бы в придачу получить вечную молодость. Потому что можно бесконечно стареть, а можно находиться в каком-то активном состоянии. Нужно ли продлевать жизнь? Если да, то в каком качестве? И как сохранить себя в здравом уме и в нормально функционирующем теле? Вопрос к вам, Татьяна.
Вы знаете, я хочу озвучить несколько цифр. Цифры касаются России. Вот вдумайтесь, пожалуйста, средняя продолжительность жизни российского мужчины 59 лет, а российская женщина доживает до 72 лет. Число людей предпенсионного и пенсионного возраста 61%. И на сегодняшний день существует такой русский крест, когда смертность преобладает над рождаемостью. Каждую минуту умирает 5 человек, рождается 3 человека. Вне всяких сомнений, на сегодняшний день, так сказать, правительством делаются шаги для того, чтобы рождаемость увеличилась, и она имеет тенденцию к увеличению, но тем не менее проблемы носят социальный характер. И поэтому я считаю, что это просто долг каждого россиянина и социальная необходимость жить долго и быть здоровым.
То есть делать все для продления жизни своей, получается?
Да,
так?
Мы нужны обществу. Каждый человек в любом возрасте Понятно. Должен служить обществу.
Понятно. Наташа, ваше мнение?
Я, как уже сказала, в западном мире люди стараются продлить и улучшить качество жизни для себя, и я бы говорила о здоровом образе жизни для того, чтобы улучшить свою собственную жизнь, для того, чтобы иметь возможность побыть больше со своими друзьями, со своей семьей и делать то, что тебе хочется. И, на мой взгляд, более правильный подход будет именно...
Понятно. То есть это... Продление, даже не продление, скорее, жизни, а улучшение качества в рамках того, что нам отведено природой.
Абсолютно верно.
Получается
чтобы
так.
Каждая минута была наполнена удовольствием, а не мыслями о том, чтобы мне не съесть или чтобы мне съесть, чтобы как-то...
Понятно.
Принести пользу.
Понятно. Значит, когда я готовил специально подборку методик, новостей, вот о которых пишут в интернете, в средствах массовой информации. Получается очень такая разношерстная, разнообразная информация. Например, одно из самых таких известных утверждений, что выкуренная сигарета сокращает жизнь на 15 минут, а одна улыбка продлевает на 5 минут. Татьяна, означает ли это, что после курения можно 3 раза улыбнуться, и эти проблемы нивелированы?
О, улыбаться нужно всегда. Это вне
даже всяких... после курения?
Даже после курения.
Понятно.
Вы знаете, в Японии очень позитивно, простите, очень популярна тенденция в психологии – это позитивное мышление. Значит, позитивное мышление включает в себя толерантность к окружающим, ну и, так сказать, вот различные позитивные эмоции должны у человека присутствовать. Это стимулируется в обществе. И считается, что именно позитивное мышление – залог здорового образа жизни, залог долголетия.
Понятно. Наташа, такой вопрос. Отказ от вредных привычек хорошо сказывается на жизнь или нет?
Да, действительно, и недавно были опубликованы результаты одного немецкого исследования, в котором было указано, что отказ от вредных привычек является одним из 4 факторов, которые действительно способны резко снизить риск тех самых заболеваний, о которых упоминала Татьяна. Это диабет, это инсульты, это инфаркты.
Что считается с точки зрения немецких исследователей вредными привычками?
Вредными привычками в первую очередь является курение.
Так. А злоупотребление алкоголем, переедание и так далее, это
да,
все тоже?
Да, переедание тоже включено в этот список, и сохранение индекса массы тела ниже 30 является одним из факторов, который очень существенно снижает риск диабета на 91%.
Но вот что интересно, вот эта цифра 30, индекс массы тела, по меркам, скажем так, современных диет, современных вот глянцевых журналов и вообще вот той... общепринятой в обществе точки зрения, это очень много на самом деле. Или это считается нормальным?
Скажем так, с точки зрения медицины, это рассматривается как нормальная масса тела с точки зрения риска хронических заболеваний. С точки зрения эстетики, которая продвигается глянцевыми журналами, ну, она несколько заточена под другие стандарты и не всегда имеет что-то общее со здоровьем.
Вот. И вот это самое главное, о чем я хотел сказать, что не обязательно худеть, если вы не подходите под стандартные глянцевые журналы. Вполне вероятно, что тот вес, который вы считаете избыточным или лишним, на самом деле будет у вас своеобразной такой подушкой безопасности. Татьяна, что вы хотите добавить?
Вы знаете, хочу ставить такую ремарочку, что снижение калорийности питания активизирует гены синтеза белка. И снижение калорийности – это шаг в долголетие.
Опять же, снижение по отношению к чему? Вот приходилось читать одно исследование, где утверждали, что калорийность вот, суточная для современного человека должна быть на уровне 1100 килокалорий.
Ну, вы знаете, это очень индивидуально. Это все зависит от того, человек спортсмен, он металлург, он занят физической
активностью.
Нет, ну
давайте вот мы будем говорить о среднестатистическом офисном работнике.
Опять разница. Среднестатистический офисный работник может работать высокоинтеллектуально. Так. И, так сказать, принимать риски, брать на себя по принятию решений и тратить калорий много.
То есть и на умственный труд мы калории тратим?
Конечно.
Это хорошо. Наталья?
Я хочу добавить, что есть данные о том, что обмен веществ с возрастом, он снижается. И если человек продолжает питаться точно так же, как он питался, например, 20 или 30 лет, набор лишнего веса, он происходит как раз за счет того, что человек не корректирует питание со своими суточными потребностями.
Понятно. Но вы знаете, честно говоря, нигде не приходилось находить какие-то возрастные диеты, то есть вот эти описания, как нужно вести себя с возрастом. Это где-то есть вообще? Можно это найти?
Да, реально? Это можно, это очень просто. Очень многие сайты, посвященные здоровому образу жизни, предлагают калькулятор суточной потребности в калориях и питательных веществах. И там человек, в частности, вводит свой возраст. Если поиграть с разными возрастами, вы увидите, что в 50 лет человеку требуется меньше калорий, чем, например, в 30.
Понятно. То есть, если диетолог при составлении какой-то индивидуальной диеты не учитывает ваш возраст, то нужно найти другого диетолога, я правильно понимаю?
Я думаю, нужно с ним еще раз посоветоваться. Может быть, он просто упустил этот момент.
Понятно. Татьяна, такой вопрос. Неоднократно приходилось читать все исследования, которые связаны с продлением жизни, с генетикой и так далее. Они в основном проводились на мышах или каких-то других животных. Можно ли напрямую переносить результаты тех исследований на человека?
Ну, нет, конечно. Сейчас в генетике идет накопительный период информации, и о выводах говорить пока рано.
Понятно. После перерыва мы начнем принимать звонки. Сейчас мы уходим на перерыв и вернемся скоро.
Людям о людях в белых халатах. В эфире программа «Клиника».
В эфире русской службы новостей программы «Клиника». Я ее ведущий, врач-терапевт Алексей Водовозов. Тема нашего сегодняшнего разговора – таблетка от старости. Мы говорим о том, почему человек стареет, как можно продлить нашу жизнь и нужно ли вообще это делать. В гостях у меня врач-геронтолог, кандидат медицинских наук Татьяна Аленушкина и врач-журналист Наташа Ростовцева. Мы начинаем прием звонков от наших слушателей. Вопрос, который я хотел бы задать. Хотели бы вы... Вот лично вы, продлить себе жизнь. И какие способы вы для этого знаете или могли бы предложить нам? Телефон прямого эфира 788-107-0. Также высказываться, задавать вопросы можно через специальную форму на сайте rusnovosti.ru. Мы продолжаем наш разговор. Татьяна, такой вопрос по поводу генетических исследований, по поводу генетики и так далее. Вот мы сказали, что переносить... исследования с животных, скажем, с мышей, с грызунов и так далее, на человека это некорректно. В принципе, можно предсказать, как те или иные вот, вмешательства в ген человека, генная терапия, так называемая, как она на конкретного человека повлияет?
Ну, вы знаете, на сегодняшний день генная терапия широко в практику не вводится. Предел сегодняшнего дня в следующем. То есть проводится карта генетического исследования, выясняются генетические предрасположенности к заболеваниям, определяются риски этих заболеваний и проводится профилактическая, так сказать, работа с пациентом, направленная на то, чтобы эти риски были, а, минимальны, б, так сказать, не возникли вообще.
Понятно.
Вот. Это сегодняшний день.
Понятно. У нас звонок в студии. Да, мы слушаем вас, говорите.
Будьте любезны, отношение геронтологов к удесану, к инструменту Q10 для пожилого человека.
Да.
Фермент Кудесан – это антиоксидант. Он содержит коэнзим Q10 и витамин Е. Значит, антиоксиданты совершенно необходимы для наших сосудов, для, так сказать, ускорения метаболизма в организме и для человека, возраст которого... уже не молодой, этот препарат просто необходим. Прежде всего, это профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Понятно. Наталья, у вас в блоге «Итмелис», который называется, мне очень понравилась статья по поводу антиоксидантов. Хотелось бы услышать ваше мнение.
Да, ну, я в свое время писала о том и цитировала результаты последних исследований, что антиоксиданты... действительно хороши, но они хороши, когда человек их употребляет в натуральном виде. То есть упомянутый Татьяной витамин Е, например, и витамин С, который очень часто применяют для профилактики различных заболеваний, в виде таблеток в итоге, как выяснилось, не только не привел к снижению смертности, но и даже слегка ее увеличил на 3-5%. Это было огромное исследование, проанализировали данные более 200 тысяч человек. При этом, если люди употребляют овощи, фрукты, которые содержат те самые витамины, и плюс натуральные антиоксиданты, которые к витаминам не относятся, вот эта натуральная комбинация, она как раз способствует профилактике различных заболеваний.
Татьяна?
Вы знаете, у меня немножко похожие данные, но данные, говорящие о том, что антиоксиданты хороши в комплексе. То есть, когда идет прием антиоксидантов раз, 1600 мл воды 2, 4 унции мяса 6 раз в неделю 3 и 1 миля 3 раза в неделю 4. То есть, воздействие комплексное. То есть, и поступление белка дополнительное, и, соответственно, физическая нагрузка, и употребление достаточное количество воды. Потому что очень многие пациенты страдают от того, что просто находятся в дефиците приема воды.
Вот, кстати, о воде. Наталья, сколько нам нужно пить?
Только сколько хочется.
Понятно. То есть вот эти обязательные 8 стаканов не нужны?
Они опять-таки зависят от многих факторов. Если человек живет в жарком климате, ему может понадобиться и больше. Если он живет в сухом климате, если холодно, то порой ему скорее стоит обращать внимание на животные жиры, чем на те самые 8 стаканов, которые порой люди в себя насильно заливают, а потом страдают.
То есть насильно заливать в себя воду не надо?
Нет, если пить не хочется, значит, вам это не нужно.
Понятно. Татьяна, а в принципе, вот сколько человеку воды требуется? Действительно, 1600 миллилитров?
А, или значит, больше? Есть четкие цифры на эту тему. Значит, 30 миллилитров на килограмм веса – это ежедневный расход потребления воды в день. Это когда день не жаркий, и 50 миллилитров на килограмм веса, когда жарко.
Вы знаете, приходилось слышать такую формулу – 1 миллилитр воды на 1 килокалорию рациона. Это правильно?
Ну, возможно, такая формула существует также.
Понятно. Получается так, что основную массу воды мы все-таки получаем с пищей?
Ну, питье должно идти отдельно. Это отдельная программа питье воды. Потому что с геронтологической точки зрения качеству воды уделяется очень большое внимание. Вот вода из природных источников, вода, содержащая ионы серебра, шунгитная вода. Ну, много различных существует методик по улучшению качества воды. Они все, так сказать, необходимы человеку как с лечебной целью, так и с целью просто восполнить те запасы в организме, чтобы шел правильный метаболизм.
Понятно. Мы упомянули физическую активность. Наталья, сколько нам нужно ходить в день, скажем, или в неделю? Есть какие-то цифры?
Да, действительно, совершенно буквально несколько дней назад появились результаты исследования, проведенного в Германии. Специалисты выяснили, что человеку для снижения риска различных заболеваний необходимо двигаться минимум 3,5 часа в неделю. Это, по-моему, коррелирует с теми цифрами, которые привела Татьяна. По поводу 10 километров в неделю, это примерно то же самое.
Да-да-да, вот я читала в прессе, что 10 километров в неделю – это цифра для пожилых. Ходьба, именно ходьба, не бег. Полезно ходить.
Понятно. То есть в умеренном темпе. Хорошо, у нас еще один звонок. Да, мы слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да-да, мы слушаем вас, представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Представьтесь, пожалуйста.
Вадим Александрович.
Очень приятно, слушаем.
Вот появилась та... Таблетки от смерти.
Так.
Вот как к нему отношение?
А что это за...
Капиллар, так.
А, ну понятно. Значит, Татьяна, вот действительно, периодически появляются какие-то средства, которые объявляются средствами, скажем, от старости или средствами действительно от смерти. На деле они оказываются, вот как в данном случае, биологически активными добавками. Это в лучшем случае. Реально ли при помощи пищи продлить себе жизнь?
Так, я немножко не поняла вопрос. При помощи пищи или употребляя в пищу биологически активные добавки?
Ну, биодобавки у нас пища все-таки относятся.
Хорошо. Значит, лично мое мнение ко всем пищевым биологическим добавкам позитивное. Потому что, с одной стороны, когда человек приобретает в аптеке и, так сказать, учитывает рекламу, что это поможет тому, что у человека разгладятся морщинки, будет эластичная кожа, у него будет хорошее настроение и вообще другие позитивные эффекты возникнут в организме, то это уже, так сказать, плюс для того, чтобы пищевая добавка сработала.
Ну, то есть это как бы эффект плацебо все-таки, самовнушение.
Ну, с одной стороны, в этом нет ничего плохого. А второе, если мы проговорили вот про тот препарат, о котором шла речь в вопросе, да, препарат очень полезен, потому что он работает в капиллярах.
Ну, хорошо, это мы обсудим как-нибудь в другой из передач по поводу биодобавок. А сейчас на русской службе новостей новости, мы вернемся после перерыва.
Здоровый взгляд на медицину. В эфире программа «Клиника».
В Москве 15 часов 33 минуты, в эфире русской службы новостей, программа «Клиника», и я, ее ведущий врач-терапевт Алексей Водовозов. Тема нашего сегодняшнего разговора – таблетка от старости. Мы говорим о том, почему человек стареет, можно ли и нужно ли продлевать нашу жизнь. В гостях у меня врач-геронтолог, кандидат медицинских наук Татьяна Аленушкина и врач-специалист по пиар в области здравоохранения Наташа Ростовцева. Мы продолжаем принимать звонки наших слушателей. Напоминаю вопрос, хотели ли бы вы лично продлить для себя жизнь, и какие способы вы для этого знаете, или хотели бы, предположим, чтобы они существовали. Телефон прямого эфира 788-107-0, и у нас есть звонок. Да, мы слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Володя из Москвы.
Здравствуйте,
Володя. Подскажите, как вот сейчас везде продают и реклама, как его называется, Виардо. Там витамин Е, вообще как витамин Е.
Понятно, спасибо. Это мы этот вопрос уже обсудили. Витамин Е относится к антиоксидантам. И, в общем, если его принимать и лучше с нормальной, с обычной пищей, то от него будет прок больше, чем, скажем так, вреда. Еще один звонок. Да, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте.
Это вы меня слушаете, да?
Да-да-да, представьтесь, пожалуйста.
Олег. Вы знаете, вот такой вопрос.
Да,
я
слушаю.
Говорил конкретно с, значит, сосудистыми хирургами, угу. И конкретно с молодым, значит, военным хирургом, который, значит, много работает так. На вскрытиях. Он сказал так, что, значит, у, значит, алкоголиков, конечно, печень у них никуда, но сосуды молодые. Поэтому у меня вопрос такой, значит, вот какая, значит, норма медицинская, значит, спирта в день, для того, чтобы сосуды были молодые. Спасибо.
Понятно. Наталья, есть какие-то данные? Попадались вам?
Вы знаете, по поводу сосудов ничего не могу сказать, однако есть данные по поводу красного вина. Угу. Чтобы польза от красного вина не была компенсирована вредом от алкоголя, нужно выпивать не более одного бокала в день.
Понятно. Мне, в общем-то, попадались другие немножко данные, что... Честно говоря, вот этих данных очень много, и они все совершенно противоречивые. Согласна. Потому что, по большому счету, зависит, конечно, от того, как было построено исследование. Честно говоря, алкоголь сам по себе очень сложно исследовать в научном плане, в научном разрезе, потому что очень трудно оценить, сколько человек пьет, как человек пьет, какие напитки конкретно он пьет, чем он это заедает и так далее и тому подобное. Скажем, по тем же штатовским нормативам, насколько я помню, мужчинам в день разрешается не более 3, по-моему, дринков. 2-3, а для женщин 1-2. То есть вот как раз получается...
Примерно, да.
Да, это примерно бокал красного вина в день. Татьяна, вы хотите что-то добавить?
Ну, существует и такая позиция, что для дамы это один бокал, для джентльмена два.
Ну, это то же самое практически, что я озвучил. И самое главное, что эти бокалы не обладают накопительной кумулятивной способностью. Это не значит, что ну, всю неделю можно не пить, а потом в пятницу ударно все, что накопилось, не выпитого, выпить. На самом деле такая политика намного хуже, чем регулярное употребление слабоалкогольных напитков. Потому что крепкие алкогольные напитки, они, во-первых, еще и прижигающим эффектом обладают на слизистую, ну и многими другими не очень приятными последствиями. Что еще хотел обсудить? Здоровый образ жизни, вот активный образ жизни, его продвижение. Это действительно путь к долголетию или это такой хитрый маркетинговый ход, Наташа?
Вы знаете, это может быть и то, и другое. Потому что, например, в Великобритании есть такой термин, который называется суперфуд, то есть супереда. Uh-huh. Этой едой называют те продукты, которые достаточно дорогие, uh-huh. и поэтому без дополнительных маркетинговых усилий их просто никто не будет покупать. Например, та же самая черника, uh-huh. которая по своим витаминным, антиоксидантным свойством практически идентично, может быть, даже уступает черной смородине.
Понятно.
Которая доступна недорого.
Это как с биологическими добавками, что пока не скажешь, что он лечит от всего, его не продашь. Слушаем еще один звонок. Да, мы вас слушаем. Добрый день.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Наташа.
Очень приятно.
Я вообще за здоровый образ жизни.
Это хорошо.
Да, в общем, я много не ем. Так. Но двигаюсь очень много.
Это
жирную
правильно.
Пищу практически я не употребляю.
Хорошо. А какой вопрос у вас к нашим гостям?
А какой вопрос?
Да.
Вот как вы считаете, хлеб бездрожжевой, он что-то дает вообще для организма, лучше или хуже?
Угу. Ну, честно говоря, тут сложно сказать, да, потому что это нужно... Каких-то клинических исследований на этот счет я что-то не помню. Но, по большому счету, Наталья, есть зависимость от качества пищи?
Ну, смотрите, бездрожжевой...
Вот есть, скажем, очень такая разрекламированная пища, органическая, выращенная на органическом удобрении.
Значит, что касается...
Чистая как бы.
Экологически чистой еды. В Америке есть абсолютно строгие стандарты и технологии описаны, по которым нужно... Если их используют, значит, еду можно признать органик. В России таких стандартов нет, поэтому... Экологически чистой едой можно назвать все, что
понятно.
Угодно.
Слушаем еще один звонок. Да, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день. Как вас зовут?
Лариса.
Очень приятно.
Будьте любезны, подскажите, вот врач-геронтолог, я понимаю, что он занимается с пожилыми пациентами, да?
Ну, в том числе.
Да. А вот где эти врачи принимают, в каком-то научно-исследовательском институте, потому что в поликлиниках их не существует?
Ну, почему не существует? Хорошо, мы сейчас спросим. Скажите, пожалуйста, Татьяна, геронтология – это же официальное звено медицины, скажем так, официально принятое?
Ну, совершенно верно. Ну, действительно, специалисты-геронтологи в основном принимают в частных центрах.
А существуют какие-то государственные учреждения, вот та же Кременская больница, например?
Ну, в Кремлевской больнице открыто подразделение, в котором как раз...
Но оно получается, то есть, геронтологическое, правильно?
Да, где геронтологические программы будут составляющей части работы подразделения кремлевской медицины. Значит, в частности, это не только работа с пожилыми людьми, это и профилактика старения. Вот то, что будет проводиться там.
Понятно. То есть геронтолог – это не обязательно человек, который занимается именно с пожилыми людьми. Он может заниматься и с молодыми людьми, правильно?
Вы знаете, я приведу классификацию ВОЗ. Значит, по ВОЗ существует классификация возраста. Значит, люди до 44 лет – это группа молодых людей. От 45 до 59 – это люди среднего возраста. От 60 до 74 – это люди пожилые.
Понятно. Мы обсудим это после перерыва, уходим на перерыв.
Людям о людях в белых халатах. В эфире программа «Клиника».
В Москве 15 часов 41 минута. В эфире русской службы новостей, программа «Клиника». И я, ее ведущий, врач-терапевт Алексей Вдовозов. Мы продолжаем говорить о том, почему человек стареет, как можно продлить нашу жизнь и нужно ли это делать. В гостях у меня врач-геронтолог, кандидат медицинских наук Татьяна Аленушкина и врач-специалист по пиар в области здравоохранения Наташа Ростовцева. Мы продолжаем прием звонков наших слушателей. Очень бы хотелось, чтобы к нашему обсуждению подключились и врачи. Коллеги, у меня для вас такой вопрос. Нужно ли продлевать жизнь человека? Ведь тогда и возрастных проблем у пациентов станет больше, да и самих пациентов станет больше. Вот у нас как раз звонок в студии. Да, слушаем, говорите.
Алло.
Да, добрый день.
Меня зовут Светлана.
Очень приятно.
Вот я вам хочу сказать, что в нашей стране очень много спортивных, любительских, общественных объединений. Я член такого объединения.
Угу.
И вот люди занимаются очень пожилые спортом.
Так.
И вот они, даже, знаете, людям 80 лет. И биологический возраст намного моложе паспортного. То есть люди ведут активный образ жизни. То есть это очень здорово. Во-первых, у них позитивный настрой.
Да, это самое главное, конечно.
Вот. И они до глубокой старости ведут активный образ жизни. Вот эти вещи надо пропагандировать.
Обязательно. Да, все, спасибо за звонок, да. Спасибо. Слушаем. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как хорошо. Вас зовут?
Да, бабушка Елена 90 лет прожила.
Так.
Твоя жизнь прошла так, как ваша программа, вот, советы.
Угу. Ну, это прекрасно.
Много ходила.
Так.
Сад был у нас, много смородины черной пришлось поесть.
Отлично.
А потом, значит, вот сейчас, да, таблетки вот химии почти не покупаю, кроме цитрабола. Он мне помогает.
Понятно, понятно.
Так, вот я совет какой. Ну, да, надо активно жить, ходить, мало ем, правильной пищи питалась, у меня семья, дети.
Все понятно, спасибо большое, да, с добрым вам здоровья дальше. Слушаем еще один звонок. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, как вас зовут?
Добрый день, Татьяна.
Добрый день. Очень приятно.
А у меня, Алексей, вот такое. Можно два вопроса?
Конечно.
Первый вопрос. Нарушение мозгового кровообращения.
Угу.
Значит, весной Максидол. И еще про антиканцер. Не можете сказать?
Хорошо. Ну, мы эти препараты будем обсуждать в каких-нибудь следующих передачах, а тот же антиканцер, он даже не является, даже не биологически активной добавкой, это самый обыкновенный продукт питания, если я не ошибаюсь, там выжимка какая-то свекольная. Ну, в общем, это вытягивание денег из доверчивых граждан, к сожалению, это так. Слушаем еще один звонок. Да, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Лариса, Москва.
Очень приятно,
будьте
слушаем
добры.
Вас. Да.
Вот подскажите, пожалуйста, вот такую пищевую пирамиду. То есть вот важность для людей пожилого возраста определенных продуктов. Положим, самые важные там каши, в каком месте молочные продукты, там мясные продукты. И вот отдельно по мясу, сколько вот в неделю, в принципе, пожилому человеку его потреблять? И нужен ли мясо? Вот?
Понятно, сейчас мы спросим. Нужно ли мясо в пожилом возрасте?
Ну, вы знаете, я могу процитировать рекомендации швейцарских диетологов.
Угу.
Значит, распределение по белку идет следующее. Преимущественно рыба, затем идет грудь курицы, мясо индейки, то есть это мясо птицы, и красное мясо употребляется говядина. Значит, как распределяется в течение недели? Значит, 3 дня в неделю употребляется мясо, 2 дня в неделю употребляется извините, употребляется рыба. 3 дня в неделю употребляется рыба. 2 дня в неделю употребляется мясо птицы. Так. И 1 раз в неделю употребляется красное мясо, то есть мята говядины или телятины, что касается людей возраста от 60 лет.
То есть, значит, даже пожилым нужно мясо?
Да, и 1 день это без белков. Вот так рекомендуют швейцарские диетологи.
Понятно. Слушаем еще один звонок. Да, добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Лидия Романовна.
Очень приятно, слушаем вас.
Вы знаете, меня интересуют вот хлебцы. Вот, там написано, что они очень полезны, вот их большое разнообразие у нас. И еще интересует, вот хлопья сейчас продают, вот, допустим, в сети Перекресток. Угу. Это наше вроде производство.
Понятно.
Вот, сухие.
Понятно, да? Сейчас мы спросим. Наталья?
Значит... Что касается хлебцев, это действительно очень хороший продукт, потому что, как правило, в них содержится большое количество клетчатки. А клетчатка необходима для нормального функционирования кишечника, и, в частности, она спасет и от дисбактериоза тоже. Что касается второго вопроса, Алексей, напомните.
Ну, я понял, хлопья.
А, хлопья, тут
достаточно
нужно...
Достаточно распространенная в Штатах еда, насколько
да,
я знаю.
Да, там нужно очень аккуратно следить за содержанием сахара, потому что очень часто туда добавляется такое количество сахара, что... очень сильно нивелирует всякую
Ну, понятно,
позу.
То есть обычные хлопья есть очень тяжело, и поэтому их снабжают либо медом, да. либо орешками, либо еще что-то, то есть да. высококалорийной пищей
да.
получается.
Да, причем это простые углеводы, которые резко поднимают количество сахара.
Понятно. Слушаем еще один звонок. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Наташа.
Очень приятно.
Скажите,
слушаем
пожалуйста,
вас.
Вот слово сочетание шумы при гипертонии,
так.
что это в принципе означает? Вот?
А шумы где?
Ну, при гипертонии в голове.
Ага, понятно. Есть какое-то мнение у коллег?
Ну, скорее всего, это нарушение кровообращения в сосудах головного мозга.
Угу.
И, так сказать, необходимо показаться невропатологу, необходимо показаться кардиологу, обсудить этот вопрос. То есть к компетенции каких врачей будет относиться заболевание.
Угу. Понятно, слушаем дальше. Да, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, как вас зовут?
Я хотел сказать, чтобы... сказали о физической нагрузке для лиц более молодого возраста, ну, скажем, после 40.
Угу.
Вот. И второе, как вы относитесь не только к аэробным, скажем, физической нагрузке, ну, скажем, с отягощениями для мышц.
Понятно, спасибо. Наташа, вот это как раз ваш вопрос.
Да.
Насколько я помню, вы это все попробовали на себе.
Да.
Поделитесь, пожалуйста.
И я могу сказать следующее. Что касается возраста... В принципе, сохраняются те же самые нормы, 3,5 часа в неделю. Что касается силовых нагрузок, нужно в первую очередь помнить, что они оказывают более серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, чем аэробные, потому что очень большой и резкий перепад давления за счет подъема большого веса. Обязательно нужно делать перерывы между подходами, как это спортсмены называют, и обязательно следить за тем, чтобы вес был для вас комфортен. Не надо сразу брать очень большие веса.
Понятно. Неоднократно приходилось слышать о том, что всем, кто занимается интенсивно физическим трудом, либо нагрузкой, обязательно нужно биологически активные добавки с L-карнитином. Что по этому поводу скажете?
L-карнитин, к сожалению, оказался очередной добавкой, которая не оказывает действительно доказанного эффекта на результативность тренировок.
То есть он жир не сжигает и не питает мышцы?
Нет, жир он не сжигает, это просто транспортная молекула, которая отвечает за доставку жира, и, в принципе, он в норме вырабатывается в организме. Его дополнительно...
В достаточном количестве и
абсолютно.
Дополнительно его приводить.
Да.
Понятно. Слушаем еще один звонок. Да, добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Евгений.
Очень приятно.
Болит первой группы, рассеянный склероз.
Да, слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, как поддержать свою жизнь подольше?
Хорошо. Татьяна, есть что-то сказать по этому поводу?
Ну, это комплекс. Комплекс должен быть в поддержании своей жизни в хорошем состоянии. Но прежде всего это низкокалорийное питание, в то же время богатое витаминами, антиоксидантами. Может быть употребление антиоксидантов дополнительно.
Но в любом случае это надо советоваться с конкретным врачом.
Да, вне всяких сомнений.
Это невропатолог может этим заниматься или кто? Или геронтолог
и,
тоже?
И диетолог, и геронтолог, и с врачом-терапевтом можно обсуждать.
Хорошо, это мы обсудим после перерыва, да. Уходим на перерыв.
Здоровый взгляд на медицину. В эфире программа «Клиника».
В Москве 15 часов 51 минута. В эфире Русской службы новостей программа «Клиника». И я ее ведущий, врач-терапевт Алексей Водовозов. Мы завершаем разговор о том, почему человек стареет, как им можно продлить нашу жизнь и нужно ли это делать. В гостях у меня врач-геронтолог, кандидат медицинских наук Татьяна Аленушкина и врач-специалист по PR в области здравоохранения Наташа Ростовцева. Мы принимаем еще один звонок. Да, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьте, пожалуйста.
Виктор, будьте добры, скажите, пожалуйста, вот рекламируют антрамегон. Что это за лекарство?
Мне сейчас сложно ответить. Можно проверить по специальным реестрам, которые есть в интернете, и узнать, что это лекарство на самом деле или биологическая активная добавка. Слушаем еще один звонок. Да, слушаем вас.
Извините, пожалуйста, да. Я уже звонил, правда.
Да,
это
да.
Лидия Романовна. Вот я хочу спросить. Вы знаете, у меня нет тормозов, как я называю, угу. Да? Вот я могу, то есть молока, говорят, вот, допустим, надо стакан, а так. Я не могу. Я, например, литр не успокоюсь, пью. Или мед надо сколько-то, и в каких количествах, или, допустим,
хорошо, хорошо, понятно, сейчас мы спросим. Да-да-да. Наташа, есть какие-то ограничения? Или нужно есть все, что хочешь?
Вы знаете, иногда хочется такой пищи, которую лучше вообще не есть.
Так.
И многие продукты, особенно с высоким содержанием жира, сахара и соли, они заставляют человека съедать больше, чем нужно. Поэтому угу. Нужно стараться делить на небольшие порции.
То есть нужно все-таки ограничивать себя в желаниях?
Стараться есть по чуть-чуть, но чаще. Так проще себя контролировать.
Понятно. Татьяна, мне пришлось прочитать буквально недавно мнение одного из ваших коллег-геронтологов, Доминика Кучинотто, геронтолог, профессор университетской клиники Болоньи. Он сказал следующее. Не старение как таковое, а патологическое старение. Вот наш враг. Недуги сильно ухудшают качество жизни, а улучшают высокий уровень образования, социальной и физической активности, здоровые привычки, хорошее настроение и особенно хороший сон. В общем, это все соотносится с тем, что мы сказали, получается.
Ну, получается так. Это комплексный подход, да.
Угу, правильно.
Правильный.
Хорошо. Итак, как мы все-таки можем предотвратить, ну, не предотвратить старение, скажем так, а сделать его максимально качественным для нас, чтобы у нас был длительный активный период?
Знаете, вот в настоящее время, так сказать, существует научно доказанный подход, и, так сказать, он уже реализован в практику. И mm-hmm. Вот об этом...
Татьяна, буквально секундочку, можно я сейчас объявлю голосование для наших слушателей? Мы хотим спросить вас о таком... Что вы думаете, нужно ли продлять жизнь? Если вы думаете, что да, это нужно сделать обязательно, звоните 660-0691. Если вы думаете, что нет, не нужно продлять, вполне достаточно полноценно прожить то, что отпущено природой, звоните 660-0692. Итак, если нужно продлять жизнь, 660-0691, и если нужно прожить то, что отпущено природой, это 660-0692. Татьяна, продолжайте, пожалуйста.
Итак, в Санкт-Петербурге в Институте биорегуляции и геронтологии под руководством члена-корреспондента профессора Ховенсона Владимира Хаскельча угу. Разработана теория пептидной биорегуляции.
Что это такое? Что это за пептиды? Что они делают?
Создан класс лекарственных препаратов, который uh-huh. Называется пептидные биорегуляторы. Значит, в чем механизм действия? Значит, пептиды короткие, это дипептиды. Они имеют возможность проникать внутрь клетки, непосредственно в сердце клетки, то есть в ядро клетки, и воздействовать на генетический аппарат, на ДНК. Когда клетка стареет или клетка любого органа больна, значит, возникает ситуация патологических изменений в структуре ДНК. И вот эти самые пептидные биорегуляторы, они практически реставрируют ДНК, вот эти вот патологические угу. Участки, и клетка начинает работать в режиме нормы.
То есть получается, что мы восстанавливаем... наши нормальные функции, или мы просто приостанавливаем процесс старения?
Здесь два эффекта. Во-первых, восстанавливаем, во-вторых, позволяем клетке работать в режиме нормы, то есть она сама включается в нормальное функционирование, и это mm. Важно.
Понятно. Ну, насколько я знаю, теперь это будет доступно не только в Питере, но и в Москве. Наташа, такой вопрос. Неоднократно приходилось слышать, что все вот эти достижения медицины подложили человечеству на самом деле большую свинью. То есть человечество стало доживать до тех болезней, которых у них раньше не было. Они просто не доживали, люди. Как вы считаете, нужно ли вообще продлять жизнь человеку? Может быть, мы доберемся опять до каких-то неизлечимых заболеваний? Вот только мы научились бороться с чем-то, как появится что-то новое.
Ну, вы знаете, если бы мы не попробовали, мы бы не узнали.
Понятно.
Я бы все-таки попыталась.
Понятно. Татьяна, как по-вашему, стоит продлять жизнь?
О, вне всяких сомнений. Жизнь необходимо продлять, потому что... Вот, например, в России стало жить интереснее, да? У нас появилась возможность интенсивно работать, иметь разнообразные хобби, отдыхать за рубежом. И такие понятия, как дайвинг, серфинг, это новые виды, так сказать, развлечений, вошли в нашу жизнь легко. Затем следует сказать, что сейчас вообще культ молодости... у, так сказать, людей среднего возраста. Женщины предпочитают делать сначала карьеру, затем заниматься деторождением. И вопрос деторождения отодвигается во времени. То есть женщина способна даже при помощи необходимых методик выполнять эти функции после 40 лет.
Понятно. Татьяна, генетика сейчас может дать какую-то, человеку какую-то программу? Что он должен делать в жизни, а что не должен? Есть такие, есть такая возможность?
Безусловно, карта генетического тестирования. Это
Или генетический паспорт, он еще называется.
Ну, возможно, генетический паспорт, можно так назвать. Это очень важное исследование, которое определяет риски развития заболеваний, которые детерминированы у человека. На сегодняшний день карта генетического здоровья существует как для мужчин, так и для женщин. И для женщин...
Они различаются.
Они различаются. Для женщин это очень важная составляющая, так как женщина прежде всего мать, и путем исследования генов предрасположенности к... выявлению патологической беременности и, так сказать, патогенных проявлений во время закладки органов и систем, мы можем профилактировать это состояние. Далее. У женщины онкология молочной железы. Выявляя в раннем возрасте эту предрасположенность
да,
мы
да.
также можем нивелировать ее. Ну, будем стараться нивелировать.
Понятно, значит, понятно.
Остеопороз
то есть,
тоже
в раннем периоде. Если мы предупреждены, да, то мы, получается, вооружены, мы знаем, что делать, чего не делать и так далее. Наташа, как по-вашему, интересно так жить?
Вы знаете,
когда все знаешь?
Всему нужна своя мера, есть риск посвятить свою жизнь только тому, чтобы с тобой что-то не случилось.
А есть такие люди, которые вот фиксированы на здоровом образе жизни?
Да, есть даже такой термин, он звучит артарексия нервоза, и он обозначает людей, которые постоянно думают о том, как им правильно питаться, как им вести себя.
То есть здоровый образ жизни тоже может быть заболеванием.
Абсолютно,
получается.
Точно как же и как и нездоровый.
Понятно. Посмотрим, что сказали наши радиослушатели. Значит, 63,9% все-таки за то, чтобы продлевать жизнь. То есть получается, что все-таки, если живешь хорошо, то лучше жить дольше. Вот. И только 36,1% считают, что нужно достойно прожить то, что нам отведено природой. Итак, я думаю, что на этой оптимистической ноте мы закончим. С вами была программа «Клиника» на Русской службе новостей. До встречи в следующую субботу. Будьте здоровы. До свидания.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.